В основу нашего сегодняшнего разбора прочтем 14, 15 и 16 стихи 2 главы 1 послания Фессалоникийцам. Гласят они так: «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса Христа, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождает, и всем человекам противится, который препятствует нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняет меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца». Апостол Павел тут говорит о своих же братьях по плоти, иудеях. Заметьте, как он их обличает в 5 преступлениях, включая смерть Иисуса Христа. Это не была какая-нибудь выдумка или выражение ненависти, нет, но факты, исторические факты. Так говорит Слово Божие, и кто смеет отвергнуть то, что говорит Библия? Нет, не от чувств вражды упрекает Павел своих братьев в этих ужасных преступлениях, но от сердца с великой печалью и мучением. Кто смеет обвинить его в том, что он антисемит? Слушайте, что он говорит по поводу своих соотечественников, израильтян. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Истину говорю вам во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян. Нет, никак нельзя сказать, что он не любил свой народ. Он свою жизнь отдал для того, чтобы проповедовать благую весть и иудеям, и язычникам. И хотя он был апостолом язычников, тем не менее, где бы он ни бывал, он в первую очередь проповедовал в синагогах иудеям. Проследите его служение на страницах книги Деяний, и вы обнаружите, что он давал своим братьям по национальности первую возможность услышать благую весть. Когда они отказывались от его благовестия, тогда он шел к язычникам. Уверовавшим язычникам в Риме он говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Так что ни в коем случае нельзя обвинить Павла в антисемитизме. Библия просто заявляет так, как оно есть. Павел говорит так, как оно было, он не прибавляет и не убавляет. То же сказал и Петр, обращаясь к иудеям в день Пятидесятницы, в присутствии многотысячной толпы. «Вы взяли и, пригвоздившие руками беззаконных, убили Иисуса Христа». Слово Божие не скрывает факты, но заявляет их так, как они есть. Но, возлюбленные, если вы вникнете в страдания и смерть Иисуса Христа, то обнаружите, что виновны в смерти Сына Божия не одни евреи. Приняли участие в его казни и язычники. И самое потрясающее, что вы обнаружите, это то, что виновными в смерти Христа являемся все мы. И я, и ты, мой друг. Мы его распяли. Наши грехи пригвоздили его ко кресту. Не думайте, что железные гвозди, вбитые в ладони пречистого Агнца Божия, держали его там на кресте. Нет, это были гвозди твоего и моего греха. Мы умертвили его нашим грехом. Все мы виновны в смерти Спасителя и потому ответственны перед Богом в кровопролитии Его Сына. Слушайте, что говорит Слово Божие. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. В послании Петра мы читаем: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». А Павел говорит: «Христос умер за грехи наши». Ясно, что если не было бы греха, то не было бы надобности Христу умереть. Но этот ужасный убийца, грех, мой грех и твой грех, распяли его. Поэтому мы сделались соучастниками его смерти. Люди не хотят знать истину. Вот почему они должны ее уничтожить. Почему, думаете, был убит Стефан? Сказано, что его убийцы, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведши за город, стали побивать его камнями. Почему? Причина та, что Стефан сказал им правду. Жестоковыйный, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. И дальше сказано, слыша сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Так погубили они человека, сказавшего им истину. Да, люди не хотят знать правду. Вот почему, говорит Слово Божие, по прихотям своим будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Разве не слышали мы такие басни, что, мол, мы все братья, неважно, как веруем, главное, чтобы были искренны и тому подобное? Не думайте, что время изменило людей. Ни насколько. Библия говорит, что они еще более будут преуспевать в нечестии, и зло их, как рак, будет распространяться. Апостол Павел предупреждает об этом в своем послании Тимофею. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Это значит, дорогие мои, что если Христос пришел бы на эту землю, как Он пришел 2000 лет тому назад, и жил бы среди нас, то наше современное поколение, наш так называемый культурный век, поступил бы не иначе, чем с Ним поступили люди того века. Вернее, Его скорее бы убили сегодня, чем тогда. Вряд ли Он бы дожил сегодня до 33-летнего возраста. Да, в 5 преступлениях обвиняет Павел своих современников. Они убили Христа и его пророков. Они гнали его, Павла, Христова свидетеля. Они не угождали Богу, и они противились всем человекам, препятствуя Павлу говорить язычникам о спасении. Дорогие друзья, как ни странно, но виновен во всех этих преступлениях каждый невозрожденный человек. Знай, мой друг, что если ты не принял Христа, Его заместительную смерть, сердце твое не омыто кровью Агнца, кровь Его на голове твоей. Ты виновник Его смерти, ты противник Богу и Его благодати. То, что Павел сказал о своих соотечественниках, убивших Господа Иисуса, относится ко всякой душе, не примиренной с Богом. Хотя вкратце проследим этот ужасный список обвинений, начиная с последнего, что они всем человекам противятся. Вы поняли? Невозрожденный человек – противник человечеству. Как так? Потому что он препятствует людям услышать Евангелие Иисуса Христа. Но, говорит кто-то, в этом вы меня уже не можете обвинить, даже если я, по-вашему, не христианин. Я не мешаю никому проповедовать Евангелие, пусть слушают. Я не атеист, я не гонитель церкви, я не преследую верующих. Мой друг, не я вас обвиняю, но сам Христос. Слушайте, что Он говорит. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Видите, нейтралитет в отношении Евангелия невозможен. Твоей одной пассивностью ты препятствуешь людям входить в Царствие Божие. Посмотри, например, как ты препятствуешь твоей семье слушать Слово Божие. Скажем, что активно ты не противишься им ходить в церковь или читать Священное Писание или молиться, или слушать эти передачи. Но не давая примера в этом, ты отталкиваешь их от Господа. Если ты уверовал и принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то поверь, что этим одним актом с твоей стороны ты бы потянул других за собою. И кто знает, может быть, и всю свою семью, но не входя сам, ты препятствуешь входящим. Разве ты не видишь, что этим ты препятствуешь, противишься Евангелию и не даешь другим войти в Царствие Божие? Поэтому, мой друг, отказавшись от спасения сам, ты поощряешь других отказываться от него. Если ты не покаешься, мой дорогой друг, то через это ты наполняешь меру грехов твоих, и гнев Божий пребывает на тебе. Но заметьте, что невозрожденный человек не только всем человекам противится своим отношением к Евангелию, но он не угождает Богу. Есть много религиозных людей, они ходят в церковь, молятся, исполняют свои церковные обряды, и если им скажешь, что они не угождают Богу, то это их бы сильно смутило и даже обидело. Как не угождаю Богу? Так почему, вы думаете, я хожу в церковь? Почему молюсь? Разве не для того, чтобы делать угодное Богу? Но что говорит Слово Божие? Плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божий не покоряется, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Если ты не родился второй раз, не родился от духа и воды, как говорит Христос, то не можешь угодить Богу. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Ты должен стать чадом Божьим, родиться от духа, тогда только ты можешь угодить Богу. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения мужа, но от Бога родились. И это возможно только верой. Верующим дал власть быть чадами Божьими. Вот почему сказано в послании к евреям: без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Мой друг, без этой веры никакая религия, ни добрые дела, ни молитвы, ни обряды, даже если ты дал бы свое тело на сожжение, то и этим ты не сможешь угодить Богу. Только вера, вера Божия, вера в Иисуса Христа. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Яснее не может быть, а ведь так говорит Слово Божие. Имеешь ли ты эту веру? Если нет, ты можешь ее иметь. Это дар Божий, который дается всякому, призывающему имя Господне. Знай, мой друг, что неверие — это самый великий грех. Неверие является матерью всех грехов. Оно рождает ненависть, идолослужение, вражду, ссоры, зависть, гнев, распри, пьянство, блуд, бесчинство, убийство и всякого другого рода зло, которое входит в каталог человеческого беззакония. Видите, неверие было причиной, почему иудеи преследовали Павла. Неверие побуждало их убивать пророков, и, наконец, их неверие убило самого Господа Иисуса Христа. Да, самый ужасный грех, который лежит в основе всех грехов, — это неверие. Единственное, что может тебя избавить от вины и последствий этого греха — это вера. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Праведный верою жив будет. Это и есть благая весть, что верой в Иисуса Христа ты можешь иметь не только прощение грехов, но и полное оправдание и жизнь Божию. Да, это все, что Бог ожидает от тебя, веру. А Он обещал сделать остальное. Он даст покаяние, Он расположит твое сердце любить Его, Он даст тебе желание служить и быть верным Ему. Он даст тебе способность быть полезным человеком, и Он даст саму веру, которой ты сможешь угождать Ему во всем. Как израильтянин, ужаленный змеем, за один взгляд на медного змея получал полное выздоровление, так и ты за один взгляд на распятого Спасителя будешь исцелен раз и навсегда от ядовитого укуса греха. Взглянь, взглянь, грешник, взглянь! Взглянь на раны Христа, на терновый венок, и познай, как в любви Он высок. Да поможет тебе в этом сам Дух Божий. Аминь.